Программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В прямом эфире программы «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и я сразу тогда представлю сегодняшнего нашего гостя. Александр Лукичев, ведущий научный сотрудник Института управления образованием, историк, кандидат исторических наук. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Тайны Нюрнбергского процесса». Но вот мы все втроем перед началом эфира все-таки поговорили и договорились, что перед тем, как мы приступим к изложению нашей темы, надо хотя бы хоть несколько слов обязательно, конечно, сказать о сегодняшних событиях, поскольку все, наверное, находятся под впечатлением. Я, конечно, понимаю, что здесь очень трудно сравнивать эмоции у каждого человека, но у меня, честно вам скажу, еще особые, поскольку я в этой стране, я имею в виду во Франции, все-таки прожил почти 8 лет и застал еще первую волну террора, которая была в 90-е годы. Но по сравнению с тем, что происходит сейчас, тогда это просто был такой... Хотя погибали люди, но не в таком количестве, не так дико, я бы сказал, какое-то дикарство уже пошло. Вот, поэтому, безусловно, ну, мои, во всяком случае, соболезнования. Я думаю, что каждый из коллег сегодня что-то скажет. И поскольку у нас программа «Нюрнбергский процесс» и программа «Цена победы», хотелось бы, чтобы как можно быстрее был бы «Нюрнбергский процесс» над этими людьми, и как можно быстрее мы праздновали победу полную и окончательную.
Да, я со своей стороны тоже выражаю слова соболезнования и солидарности французскому народу и парижанам. И у меня очень много друзей во Франции. Я понимаю, как им сейчас тяжело и как им сейчас больно. И полностью присоединяюсь к словам Виталия Дымарского, что люди, которые совершают такие чудовищные преступления, должны ответить за это. Так же, как и организации, которые организуют столь чудовищные террористические акты.
Да, добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о Нюрнбергском трибунале. Ведь Франция – это страна, которая потеряла огромное количество людей во время Второй мировой войны. Если говорить о потерях, то это четвертая страна, которая стояла против Германии. Но страна, которая за короткое время сумела подняться, она, вообще-то, история Второй мировой войны для Франции, наверное, самая трагическая в 20-м столетии. И то, что она нашла в себе силы, и то, что она так активно и внесла огромный вклад вообще в Нюрнбергский трибунал, она была одной из стран, которая принимала участие в суде народов над фашизмом, говорит о том, что сегодня тоже, я верю, что французы найдут себе силы, найдут виновников, накажут и выйдут из этой ситуации достойно.
Ну, будем надеяться. Мы с вами на связи, уважаемые слушатели, плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере. И, вы знаете, мы хотели бы вам предложить один вопрос. Вы нам отвечаете как раз по тем номерам, которые я только что вам назвал. Могу еще раз повторить. СМС плюс 7985-970-45-45, аккаунт вызван на Твиттере. Если вы правильно ответите на наш вопрос, то первые три победителя, кто раньше других правильно ответит, а ответы будут, я не сомневаюсь, много правильных, получат журнал «Дилетант», как обычно, и замечательную книжку, очень красивая, «Москва военная. День за днем». Это такой альбом, это вообще такого рода хронология. Она всегда очень интересная, и она какой-то дает такую, даже как, может быть, покажется странно, такую объемную, что ли, картину того, что как все это происходило. Так что вот три альбома такого рода, плюс три журнала «Дилетант» — это первым трем победителям, а еще семь человек поощрительные призы в виде журнала «Дилетант» без альбома. У нас альбомов ограниченное количество. А вопрос наш такой, связан тоже с сегодняшней темой, это по поводу Нюрнбергского процесса. Сколько человек обвиняемых на Нюрнбергском процессе были оправданы? Имеется в виду главный Нюрнбергский процесс над военными преступниками.
Просто нужно назвать цифру. Сколько
да,
человек?
Сколько человек, да. Ну, а может, там фамилии, кто-то знает, там, может быть, дополнительные. Ну, смотрите, если ошибетесь, то можете себе испортить всю картину. Да?
Я хочу еще дополнительно напомнить, что у нас Александр Лукичев сегодня в студии, и Виталий Дымарский уже...
Я прошу прощения, правильно, как Лукичев.
Да, называют по-разному, но лучше Лукичев.
Лукичев, да. Александр Лукичев, которого я знаю уже, как, по меньшей мере, лет 20. 20, да, Саша?
Да.
Лет 20 по Московской школе политических исследований. Мы там познакомились. Я хочу добавить к тому, что он научный сотрудник института и историк, и кандидат исторических наук. Он, кроме того, еще с русского севера, из замечательного города Вологда. И в замечательном городе Вологда Александр... Вологда. Да, именно там, на этом прекрасном русском севере, Александр Лукичев долгие годы возглавлял Вологодскую городскую думу. Так что он еще помимо...
Был такой эпизод в моей жизни,
и
да.
И известный вологодский политик региональный и общественный деятель. Я думаю, это очень важно, потому что вот какая... Для меня это очень вдохновляющий пример,
спасибо,
что
Владимир,
политик...
За добрые слова.
Одновременно с этим занимается еще серьезной историей и пишет замечательные книги.
Ну, давайте все-таки к Нюрнбергскому процессу. Вы знаете, мы даже, признаюсь вам, мы вот даже еще о чем договорились, хотя у нас уже были программы в нашем цикле, но это были довольно давно, может быть, что-то новое. Потом, знаете, как каждый гость и у каждого историка как бы свой подход.
Конечно, да, конечно.
Поэтому я думаю, что ничего, мы не сильно будем повторяться, тем более, что еще раз повторю, что очень достаточно давно уже были те программы. И мы договорились, что если мы не успеем сегодня все охватить, ну, там вообще-то нужно, конечно, очень много программ для того, чтобы все охватить. Но, тем не менее, может, мы еще одну программу тогда сделаем, если мы не успеем обо всем поговорить, имеется в виду в рамках вот большого Нюрнбергского процесса. Так, ну, давайте начнем с самого начала и с самого, наверное, простого, может быть, вопроса. Александр, как вообще, у кого, я бы сказал так, возникла идея Нюрнбергского процесса и как она реализовывалась?
Виталий, надо сказать, что 20 ноября исполняется ровно 70 лет, как Нюрнбергский процесс начался. Поэтому, я думаю, мы и встретились прежде всего из-за того, что такая дата абсолютно наступит совсем скоро. Тема Нюрнбергского процесса, она сегодня достаточно хорошо известна, изучена даже. Фактически можно сказать, что белых пятен там особо и нет. Есть некоторые детали, но если мы помним, что дело кроется как раз в деталях. И поэтому в сегодняшней передаче, и, возможно, если будет еще следующая, как раз я бы хотел на некоторые детали, которые, я уверен, не очень известны широкой публике или людям даже, кто серьезно интересуется историей, на это обратить внимание. А вообще идея о наказании немецких фашистских преступников, она возникла фактически с первых дней войны. Еще в первых заявлениях советского руководства.
Нашей войны, то есть не польской войны.
Не польская, конечно. Нет, ну, вообще, польская война, ведь и Англия, и Франция фактически до начала наши будущие союзники, и союзники по Нюрнбергскому процессу, они ведь были для нас врагами. И самый главный враг – это Польша, а затем, значит, Англия и Франция. И фактически мы переключились на немецко-фашистских захватчиков уже после 22 июня.
Июня, конечно.
А первое заявление такое официальное было сделано 14 октября 1942 года. Это заявление советского правительства, в котором еще раз подчеркивалось, что немецко-фашистские захватчики, руководство, да и все, кто виновен в этих, так скажем, гибели мирных жителей, результаты там войны и так далее, они будут наказаны, и мы предлагаем создать вот такой международный трибунал.
Ну, надо промежуточный один вопрос. До 22 июня 1941 года, то есть до начала Великой Отечественной войны, у французов, англичан такой мысли не было?
Нет, вообще. Такой идеи не было. Более того, Виталий, надо сказать, что они достаточно долго, как ни странно, сопротивлялись. По разным причинам, чуть позже, очевидно, мы коснемся этой темы, но они сопротивлялись. Надо сказать, что фактически вопрос окончательно был решен 3 июня 1945 года, хотя до этого и на Тегеранской конференции, и на Потсдамской конференции вопрос об этом шел. Ну, позиция Черчилля была примерно следующая. Они, немцы, сволочи, ну, я так совсем утрирую, и надо вообще расстрелять их без суда, без следствия. Даже был подготовлен...
Верхушку.
Даже был подготовлен проект, был определен список 100 человек, был определен механизм их расстрела, что если из числа тех, кто захватил в плен, ну, на уровне звания не менее генерала, определяют, что это действительно тот человек, который входит в список, в течение часа приговор приводился в исполнение. Надо сказать, что Сталина очень не устраивала эта ситуация, потому что он надеялся, что и проводил эту политику в жизнь, что процесс должен быть. И когда на Тегеранской конференции он очередной раз, ну, очень раздосованный то, что открытие второго фронта опять откладывается, предложил Черчиллю, давайте мы расстреляем 50 тысяч немецких, значит, захватчиков, там, 50 тысяч конкретно, без суда и следствия. На что Черчилль был, ну, возмущен, и как этому 50 тысяч, но Сталин в ответ сказал, ну, вы же это предлагаете. Но в это время время, значит, американский президент пошутил, сказал, что он, давайте там не 50 тысяч, а 49 там, 1900 мы расстреляем. Это был, да, хорошие шутки, но тем не менее, вот эта тема, она постоянно звучала.
Это Труман.
Да.
Да, это июнь.
Не-не-не, Рузвельт еще, Рузвельт. Это Тегеранская конференция.
Тегеранская конференция.
Я был шоу про да, а потом, когда, значит, после уже Потсдамской конференции, когда Рузвельт вернулся уже, значит, обратно, и был так подготовлен так называемый Ялтинский меморандум, это делали специалисты права в Соединенных Штатах Америки, они все-таки доказали Рузвельту, что лучше все-таки идти по пути открытого суда. И он согласился. Правда, он в то время еще говорил, да, хорошо, я согласен на суд, но пусть это будет на и меньшее количество корреспондентов, и он будет скоро, и больше политически, чем юридически. И надо сказать, что они даже готовили письмо специально Сталину, его готовил и Рузвельт, и Черчилль, где пытались отговорить его от этой идеи. Но все-таки, в конечном счете, вот, когда собирались в Сан-Франциско 3 июня 1945 года, министр иностранных дел, где был и Молотов, и где оговаривали вопросы, связанные с все-таки наказанием немецких преступников, вот тот проект, который американцы подготовили, он был поддержан, и затем он был реализован уже в решениях непосредственно Лондонской конференции, которая открылась 26 июня и закончилась 8 августа 1945 года. В этой конференции принимали уже участие и французская сторона, и там принципиально договорились трибуналу быть. Была определена примерно дата, хотя надо сказать, что эта дата потом чуть-чуть была сдвинута, и окончательно в момент непосредственно начала съезда тоже была опасность, сейчас я скажу чуть позже. И тогда же было, соглашение было подписано, и был устав утвержден, что очень важно, устав Нюрнбергского трибунала. А вот начало, оно чуть не было отложено на 2 недели по причине того, что советская сторона, обвинение советской стороны, считало, что оно еще недостаточно хорошо подготовлено. Готовилась к трибуналу. И у американцев были некоторые сомнения, потому что Лей покончил 25 октября непосредственно в тюрьме самоубийством. А 18 октября, после того, как в Берлине состоялось заседание, первое заседание трибунала, всем было роздано обвинительное заключение. Оно было опубликовано в этот день. И в России, в Советском Союзе, вернее, и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне. Крупп, который получил уже второй инсульт, непосредственно будучи там накануне трибунала, тоже не мог принять участие. И была попытка как бы найти им замену. А советская сторона объявила о том, что Руденко в Москве, он заболел, он не может принять участие. Это все 17, 18, 19 ноября, накануне. Но все-таки суд, судьи, которые были, они настояли о том, что надо проводить. И 19 вечером Покровский, который замещал Руденко, объявил о том, что советская сторона согласна, суд начинается. И 20 ноября он открылся.
Можно я один вопрос тоже связанный с подготовкой, я бы сказал, немножко чуть-чуть назад еще отойти. Все-таки вот сама схема, что ли, этого трибунала, да? Кто участвует, обвинители, нужны ли адвокаты, там был же спор вокруг адвоката,
там, да? Там было две стороны, значит, были судьи, которые, собственно, судили, и да, были обвинители,
и были обвинители,
которые
да.
формулировали,
да, значит, да. Судьи были,
и были адвокаты.
Были адвокаты, вообще, это вы, Виталий, очень такую важную тему подняли, потому что столкнулись две системы права, англосаксонская и континентальная, французская, советская суд, хоть и был такой, ну, своеобразный, понятно, он тоже относился, на самом деле, к французской континентальной модели. И поэтому фактически это получилось как бы серединка на половинку. То есть, с одной стороны, были взяты некоторые позиции с англосаксонской модели. Например, все-таки вот то, что Владимир говорил, судьи не имели права знать, вмешиваться вообще в дело следствия обвинения. Да, да, это все готовилось заранее. С другой стороны, если мы посмотрим обвинительное заключение, то в отличие от англосаксонской системы, фабула обвинений гигантская, все расписано. А ведь в англосаксонской системе просто коротко описывается состав преступления, и затем все суд исследует. Здесь мы настояли, мы и французы настояли о том, что надо все в обвинении написать. Хотя сами потом, я вспоминаю просто Катынское дело, мы и попали с этим обвинением уже непосредственно чуть позже. То есть была проблема большая. Ну и второе, то, что, на мой взгляд, достаточно интересно было, мы настояли, чтобы было еще у нас и у подсудимых последнее слово. В англосаксонской системе этого нет.
Последнее слово.
Да, Советский Союз. Французы на нас поддержали. Но, в общем, друг другу все-таки была конструктивная работа. Друг другу шли навстречу. Что касается защитников, это тоже тема была достаточно интересная. Вообще тема, которая, вот в отличие от многих других...
Это, кстати, тоже парадокс. Казалось бы, нацистские преступники, признанные всем миром, да? Какие к дьяволу защитники?
Да, но тема это вот...
Но, видишь, люди были, некоторые были оправданы. Да. Мы сейчас не говорим, сколько и кто.
Как появились защитники? Кто отстоял?
Ну, защитники, собственно говоря, большой дискуссии не было. Была все-таки попытка, и надо сказать, что она удалась, провести такой трибунал, как бы со всеми, извините, вообще-то слово нормально, атрибутами, да, нормального суда. Поэтому защитники должны быть. Были некоторые ограничения, мы их коснем чуть-чуть позже, но защитники были. Более того, это были видные очень немецкие юристы. Их всего было вот, на приговоре непосредственно 29 человек, защитников. Надо сказать, что защитники были не только о подсудимых, но и организаций. Ведь на этом, на этом суде еще была попытка, она частично удалась наполовину, да, осудить и организации. Там тоже были защитники. Было 29 защитников, было 64 помощника и 67 секретарей. Они получали достаточно приличную зарплату по тем временам.
Они добровольно вызвались защищать? Или они были, что называется, назначены?
Фактически, так скажем, чтобы в число защитников, адвокатов не попали люди, которые, ну, каким-то образом уже даже повинны в каких-то преступлениях, то есть селекция определенно осуществлялась. Но с подсудимыми этот вопрос обязательно обсуждался. И должен сказать, что вот 3500 в начале марок им платили, да, потом 4000, то есть это по тем временам была достаточно приличная сумма, поэтому многие рассматривали этот вариант, как и заработать. Я, к сожалению, вот когда я посмотрел непосредственно список адвокатов, мне удалось найти биографии 18 только, вот из этих 29. Но вот по ним могу сказать, что из 29 7 человек были членами нацистской партии и воевали на фронте. 7 человек. 5 человек не были членами нацистской партии, только 5 человек. Остальные были членами нацистской партии, но на фронте не воевали. Лишь один адвокат был в свое время исключен из партии за то, что он защищал, как было там сказано, евреев и коммунистов. Вот примерно, я думаю, что и по всем остальным примерно такой же был.
Обвиняемым не давали право самим подобрать себе адвоката?
С ним обсуждался вопрос. Нет, они могли дать предложение, но все-таки все решал вот этот совет судей, совет обвинителей. То есть они все...
Вот мы сейчас разбираем как бы, рождение идеи и рождение устава трибунала, что было очень важно. Вопрос принципиальный вот какой. Когда обсуждался вопрос, Черчилль предлагал, давайте потом 100 человек расстреляем без суда и следствия. Сталин говорил, нет, давайте сделаем открытый процесс. Тем более, что у него был опыт открытых процессов 30-х годов.
Эта тема присутствовала тоже.
Против троцкистов,
да?
Бухаринцев, правой оппозиции и так далее. Вот неужели лидеры такого класса, как Черчилль, Рузвельт, не понимали именно политико-правовую важность этого процесса? Неужели они не видели с самого начала то, что мы видим сегодня, 70 лет спустя, да, что Нюрнбергский процесс – это не просто процесс над преступниками, а это определенного рода фундамент правового мышления современного. Да? Что вот что такое преступление против человечества, вот что такое военное преступление, вот что такое нацизм, его осуждение. Неужели они не видели вот этого масштабности этой задачи с точки зрения признания нацизма преступлением как идеологии?
Я думаю, что они все прекрасно понимали, но они также и понимали, что процесс может скрыть некоторые неприглядные...
Скелеты в шкафу?
Да, да. Действия с их стороны. Это перевооружение, например, США. Перевооружение фактически.
То есть они немецкой боялись, армии. Что тень упадет
были,
на них,
да,
самих,
да, да? Это с одной стороны все-таки. Но с другой стороны была тема еще, вы знаете, как бы немножко сделать банальные, что ли, вот эти преступления. Да, то есть снизить планку вот этого накала, так скажем, отношения общественного. Вот это тоже было... Боясь, там определенно.
Же, там же есть еще одна проблема, как я понимаю. Все-таки смотрите. Ну, понятно, что у нас существует на протяжении всей истории человечества право победителей. Да? Победители собрались и устроили трибунал. Он же никак не освещен никаким международным правом, да, никакими документами.
Но в какой-то степени, да, он заложил основу нового международного права.
Ну, с одной
сейчас
стороны.
Есть,
но с другой стороны,
вот, я думаю, по военным преступникам, который прямо апеллирует к Нюрнбергу.
Но, тем не менее, я думаю, что мы с Александром сегодня об этом поговорим. Сам факт того, что люди между собой победители, да,
договорились
какие-то вопросы не трогать, Да, это же как тогда? Или, или суд, или не суд. Почему вы не хотите трогать? Значит, мы требовали, чтобы не разбирался, правильно я говорю, пакт Молотова-Риббентропа.
Да, 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 да.
Американцы
не, пакт, не сам пакт, а к нему секретный протокол.
Секретный протокол,
конечно.
Пакт американцы раз... не хотели тоже каких-то, да, вот этих скелетов в шкафу, которые мы были.
Да.
Это же немножко тоже как бы такое, да?
Да, да, Виталий, ведь у каждой страны был, кроме французов, кроме французов, по-моему, да, был сформулирован список тем, которые...
У них Мюнхен еще, кстати...
Да, да, и Мюнхен, естественно. А самое главное, что вообще вопрос звучал, а почему вы раньше Гитлера не остановили? У вас же были возможности. Почему вы не остановили? Почему допустили, что вся Европа в руинах? 55 миллионов погибших. Где же вы были? Вот они боялись. А учитывая, что негласно проводить нет смысла, значит, гласно. 240 только журналистов было.
Они боялись постановки именно политических вопросов.
Конечно, конечно. 60 тысяч пропусков было выдано за все время. То есть народу огромное количество. Это освещалось. Конечно, время от времени интерес, ну, так скажем, приутихал тогда. Вот, например, первый раз он вспыхнул после того, как американцы показали первый фильм про концлагеря, да? Второй раз, когда Паульс появился, потом мы показали фильм. Вообще, таких вот моментов, связанных с, опять же, с гигантским интересом к Нюрнбергскому трибуналу, можно, ну, насчитать несколько. Хотя, на самом деле, он все время был. Ну, может быть, он где-то затихал. Например, в США это было не так интересно, потому что там же сенсации любят, и пресса ориентирована на это. А в Советском Союзе, например, все центральные газеты постоянно публиковали.
В Британии, во Франции.
В Британии то же самое. Ну, может быть, в меньшей степени в Британии, во Франции очень сильно эти позиции освещались, потому что по вполне понятным причинам, опять же. Но еще вот, заканчивая как бы эту тему, ведь надо сказать, что не Советский Союз это предложил. Здесь надо отдать должное. Табу. Это предложил Джексон. Когда он увидел,
это
что...
Американский.
Роберт Джексон, главный обвинитель от Соединенных Штатов Америки, он предложил, что давайте, и первый раз он это сделал еще 9 ноября. То есть 20 ноября съезд, открылся трибунал, а 9 ноября он обратился официально, составьте списки тех вопросов, которые бы вы не хотели, чтобы были сотрагивались на процессе, предполагая, что защита воспользуется и будет обязательно эти вопросы поднимать. Надо сказать, что англичане сразу не подготовили 1 декабря дали, а мы почему-то по каким-то причинам слишком долго. У нас было длинное согласование. Но Вышинский приехал в конце ноября, и список был первый подготовлен из 9 пунктов, но он не дошел до Джексона, не дошел до обсуждения на, опять же, вот этом, так скажем, контрольном совете судей, ведь было фактически не по одному, а по два человека, то есть 8 человек сидели при судьях. Да, судьи, правда, голосовали, голос только был один. Какие-то предварительные там варианты там договоренности и голосовали, бывало, все 8 человек, но по принципиальным вопросам, ну, допустим, по приговору принимало, у каждой стороны был один голос. И непосредственно уже после того, как 8 марта снова Джексон обращается, а уже защита, подсудимые начали выступать, начала работать защита, и 11-го она снова обращается к Руденко, и Руденко 11-го, Руденко это наш главный, значит, обвинитель, он ему пишет, что вот то-то, то-то, и это было 3 пункта всего, но они были расшифрованы. Первый пункт – общественно-политический строй СССР нельзя трогать. Так. Второе – нельзя трогать внешнюю политику СССР. То есть, ей конкретно было расшифровано, что нельзя трогать. Нельзя трогать визит Риббентропа в Москву, визит Молотова в Берлин. Да. И, протоколы пока не говорили.
Там не фигурировали.
Потому что, на самом деле, впервые мир услышал о секретных протоколах договору только на Нюрнбергском процессе. И 23 мая 1946 года они были впервые опубликованы в Соединенных Штатах Америки. Была утечка информации, когда американцы захватили архивы, вот тогда они только получили эту информацию. И третья была позиция еще здесь.
Архивы.
Да, немецкие архивы, да. И третья была позиция, американцы захватили. И третья была позиция, это прибалтийские государства. Вы знаете, что когда значит, в обвинении советская сторона сформулировала нападение на СССР и захват республик многих, да, тех, где, где были немцы, да, они в том числе были указаны и три прибалтийских республики. На что Джексон написал, что да, он согласен, но мое согласие, он написал, не означает признание того, что эти прибалтийские республики находятся в составе СССР. То есть, эта тема тоже звучала. Ну и фактически...
Я говорил, Запад, так, а какие были скелеты у англичан, у американцев? Что они включили в свой список?
Ну, в основном я уже как-то обозначил. Это, да. Это конечно же, Мюнхен. Непротивление, так скажем, захватническим планам и реализация этих планов Гитлера. Да. Дальше у американцев была тема, что они, вы помните, после того, что там часть японцев выдворили.
Да,
тоже была тема. Ну, вот, наверное, эти главные.
Бомбардировки мирных городов англичане включали? Дрезден?
Нет, это, кстати говоря, постоянно вот эту тему озвучивал Геринг, когда только он мог на... Но нет, официально этого не было.
Не трогали Хиросиму, да?
Да, вообще на эту тему даже не говорили.
Да, мы уже...
Давайте, может быть, еще
незаметно.
До новостей один короткий вопрос.
Кстати говоря, вот последнее, да. Значит, Гесс все-таки есть такая книжка...
Рудольф Гесс.
Да, Рудольф Гесс. Есть такая книжка интересная Густава Гибельта, да, правильно фамилия, по-моему, вот так, американского психолога. Он с самого начала процесса имел возможность заходить в каждую камеру, разговаривать. То есть такой своего рода человек, который узнавал, как они себя чувствуют, все остальное. Он застал разговор, когда Гесс в очередной раз вышел из ситуации, что он все понимает и так далее. Он спрашивал, а что такое атомная бомба? То есть какая-то информация туда доходила.
Новости.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы ее ведущие. И... Лутичев,
да.
Правильное ударение. Александр Лутичев, ведущий научный сотрудник
из Вологды.
Института управления образованием, истории,
уже из Москвы.
Исторических наук. Обсуждаем тайны Нюрнбергского процесса. По поводу нашего вопроса. Ну, вы знаете, ну, много, конечно, правильных ответов. Вот,
но много и неправильных.
Много и неправильных, да.
Напомню вопрос. Я напомню, что мы спрашивали,
кого оправдали.
Сколько из обвиняемых
оправдали,
на процессе.
Да, сколько оправдали.
Сколько человек оправдали. Да.
Сколько оправдали на Нюрнбергском процессе. Ответ. Правильный ответ – троих оправдали. Оправдали Фриче. Это известный
радиоведущий.
Радиоведущий.
Но начальник целой внутренней политики у Геббельса.
Вот. Это Шахт, министр промышленности. Да, он был, по-моему.
Да. Одно время.
Да. И фон Папен, знаменитый дипломат. Вот их троих оправдали. Здесь нам писали и про Риббентропа, и Гесс, просто его не к высшей мере.
Пожизненное заключение.
Но его не оправдали. Да. Угу. Давайте вот такой вопрос. Здесь, кстати, уже пришел вопрос заранее. У нас есть один слушатель, он все заранее правильно спрашивает. Угу. Дмитрий Мезин.
Да, очень активно. Да.
Он говорит, а почему оправдали?
Для начала я все-таки...
Почему решили здесь, как написано, оправдать? Угу. Кто решил это?
Ну, вот, собственно говоря, в этом и кроется мое появление здесь, в этом вопросе. Потому что я в свое время начал заниматься именно Нюрнбергским процессом, задавшись этим вопросом, а почему их оправдали? Почему? Казалось бы, но все-таки они не последние люди. И надо сказать, что на самом деле Нюрнбергский процесс собрал всю верхушку нацистской Германии. Ведь не было фактически тех людей, которые покончили жизнь самоубийством.
Гитлер, Геббельс.
Да, Гиммлер уже в плену американском. Да. Значит, ну, судьба Бормана была не очень понятна. А кто бы еще там мог появиться еще дополнительно? Фактически все здесь, да, 12 только министров из числа вот 21, которые сидели на скамье подсудимых в разное время, правда, там некоторые, но 12 министров плюс председатель парламента Геринг. То есть вся верхушка была непосредственно там. И для меня был удивительный вопрос, почему же их все-таки оправдали? Тем более, что когда я начал давно уже, правда, заниматься с этой проблематикой, я посмотрел, что обвинение требовало, признавало всех виновных. Но суд посчитал иначе. Здесь надо сказать, что все-таки эта тема, почему троих оправдали, ну, у каждого своя причина. Вот, и надо, если даже вот просто посмотреть, допустим, кто есть кто на, значит, скамейке, то мы увидим, что несколько несоизмеримые фигуры некоторые. Вот вы вспоминали Фриче, да? При всем к нему уважении, человек, да, достаточно известный, он вел постоянно там вечер с Фриче там на немецком радио, кстати говоря, он именно технически обеспечил там вот эту программу пропаганды и так далее. Но тем не менее понятно, что вот он просто был простой исполнитель. Понятно, что это с Геббельсом его и рядом не поставишь,
вот, и так далее. Он просто был, да, просто да, да, то
есть, он был исполнитель.
Да, да, сам по нему как он там оказался. Все дело в том, что когда список утверждался, готовился, он достаточно, даже его пытались на Потсдамской конференции.
Список был 24 человека.
Впервые на Потсдамской конференции начали его готовить, но ничего, потом договорились, что через месяц должны список подготовить. Он был опубликован 1 сентября, в день начала войны, и там было 24 вот человека, как мы уже потом, Лей повесился, группу освободили по состоянию здоровья, но там были те люди, которые, ну, может быть, и могли там и не оказаться, если бы нашли других. Но было по направлениям. То есть, с одной стороны, это преступление партии, преступление руководства страны, Германия, преступление военных и преступление идеологов отдельно от партии. Да? Mm-hmm. И вот по этим направлениям непосредственно набирали, так скажем.
Набирали людей.
Фрич попал
по линии идеологов.
Фрич, да, попал, потому что и поэтому все-таки вот его, наверное, несоизмеримая фигура была. Но ведь там было 4 направления, по которым предъявлялись обвинения. Кстати, Фриче предъявлялись обвинения только по 2 последним позициям. То есть он не принимал участие, например, в непосредственном становлении нацистского государства. Он не принимал участие в нарушении международных договоров. Это 2 было обвинение. Да? И 3 преступление против мира и военное преступление. Ну вот, суд посчитал, что он на самом деле непосредственно он лично, то есть его вот по этой причине освободили. Шахт, надо сказать, что он вот единственный, кто не верил, а опять же, Гильберт, может быть, я неправильно назвал вот этого американского психолога, который книгу выпустил, она в России издана была в 2012 году, достаточно большой труд, 600 страниц, называется «Нюрнбергский дневник», да?
Вот, он наблюдал за арестантом.
С момента обвинения до вынесения приговора. Очень интересная книга, и я, честно говоря, ожидал, что, ну, все-таки американский психолог, как-то он там немножко мягче, это жесткая книга. На самом деле, очень интересно почитать сам протокол Нюрнбергского процесса не дает представления, какие они все-таки были недочеловеки во многом. Uh-huh. А вот эта книга. И Шах с самого начала говорил, я не виновен, я вообще жертва фашизма. Меня же из концлагеря освободили американцы, чего вы там сюда меня притащили? Uh-huh. То есть он действительно, он оказался замешан в покушении на Гитлера. Его отправили, он даже в Дахау побывал и так далее. К тому же он очень спорил с Гитлером при нападении даже на СССР. Потом после Сталинграда он написал большое письмо, что да, мы должны как-то...
Нет, ничего.
Да, то есть его, вот я думаю, что по этим причинам...
Прежде... Списка победителей, сейчас
Хорошо. Ну и третий фон Папен тоже посчитали, что он как бы там не играл, но все-таки это дипломат, не воет, и так далее, и так далее. И фон Папен еще на самом деле, когда... ведь на первом этапе... Вообще все подсудимые, кстати, говорили, когда их спрашивали о Гитлере, они говорили, что Гитлер был разный. Одно дело 33-й, 34-й, там, другое дело 36-38, а после 39-го года он вообще превратился в диктатора и так далее. Вот они, по крайней мере, объясняли об этом. И фон Папен в 34-м году критиковал Гитлера открыто. Он говорил, что так нельзя, мы не должны опираться на левую, значит, идеологию. А Гитлер был во многом популист, то есть он ориентировался именно на это. И фон Папен говорил, что мы должны вернуться к элите германской, там, опираться вот на эту. И то есть он выглядел как критик тоже. Хотя, надо сказать, что единственный, кто верил, что оправдают, был Шахт. А Фриче вообще был в шоке, когда объявили, что он не верил, что его... А папа надеялся. А Шахт говорил, я был уверен. Они, кстати, на следующий день провели пресс-конференцию и поклялись, что никогда политикой не будут заниматься. Правда, все они обманули. Потом в той или иной степени один книжки выпускал и так далее. Кстати, последнее, Виталий. Они все были потом снова наказаны, да, уже по
денонсификации.
Да, они на фасификации, значит, Фриче получил 9 лет, потом был освобожден из-за болезни, потом умер, у него был рак. Значит, фон Папен дали 8 лет, по-моему, потом он через 1.5-2 года вышел также, и Шахт ему тоже давали, но он через год освободился.
Так все-таки победил. исполнители. Значит, у нас книжка плюс дилетант. Да, а мы сказали все, трое. Значит, книжка трое плюс дилетант. Правда. Первые трое. Первая тройка победителей. Четыре последние цифры номера телефона. Жанна 9709, Ольга 1969, Алена 7393. И еще семь человек, тоже четыре последние цифры номера телефона, которые получают только журнал, октябрьский номер журнала «Дилетант». Максим 5648, Олег 9849, Лариса 4366, Вера 2082, Наталья 1772, Юлия 9754 и Андрей 6510. Ну, надеюсь, что наши референты не подведут, с вами созвонятся, и вы получите ваши призы. Кстати говоря, поскольку приходят параллельно еще и вопросы по поводу журнала «Дилетант», напоминаю, что кто не может его купить, это достаточно легко, не может его найти, легко сделать в Москве, в магазине «Москва», уже извините за такую тавтологию, на Воздвиженке и на Тверской, а в Питере, в Санкт-Петербурге они продаются на улице Марата, дом 11, если не ошибаюсь, в гостинице «Гельвеция». Если вы туда подъедете, вы найдете...
Знакомое место.
Да. Найдете там журнал «Дилетант», последний октябрьский номер. Так, ну что, продолжаем, да, наш разговор про Нюрнберг. Еще одна здесь просьба от всех, конечно, это по поводу Катынского дела. Что было, почему оно ушло?
Как всплыло.
Да, действительно.
Не хотели его поднимать.
Не хотели, и более того...
А как поднялось?
Ну, не хотели, но на самом деле Сталин решил использовать Нюрнбергский процесс, чтобы поставить эту точку с, ну так скажем, в больших, сложных взаимоотношениях с некоторыми польскими политиками, которые были уверены, что это дело все-таки Советского Союза, дело рук. И поэтому он решил воспользоваться 21 статьей устава, которая говорила о том, что если, значит, на суде предъявляется официальное заявление, заключение, акт какой-то той страны, любой из стран из четырех, то он признается как доказательства и не обсуждаются. Вот примерно так было. И поэтому обвинительный приговор, который сначала готовился, был занесен сюжет, связанный с якобы имеющимся расстрелом немецкими оккупантами польских военных.
По инициативе советской стороны.
Да. Было написано конкретно 925 человек. И когда Покровский выступал на это заместителя Руденко, да, когда обвинителя, когда выступал по вопросу военнопленных, он эту ситуацию вспомнил. О том, что вот такая тема есть. И затем уже непосредственно, когда стал защищаться непосредственно Геринг, то его адвокат Отто Штаммер, он, кстати, был как бы руководителем группы непосредственно адвокатов всех немецких, то есть негласный лидер, да, и фактически функции у него такие имелись, он неожиданно предложил все-таки оспорить вот этот акт, предложил вызвать свидетелей. Значит, категорически были против, естественно, советская сторона, и неожиданно для многих, кажется, договаривались, да, в том числе. Кстати говоря, Джексон, когда смотрел обвинительное заключение, опять же, вот представитель, главный обвинитель от Соединенных Штатов Америки, он говорил о том, что давайте не будем Катынь включать. Угу. Тем не менее, настояли, потому что Сталину нужно было, учитывая вот эту версию, как бы подтвердить ее, да, узаконить, да, пролонгировать, условно говоря, ту линию, которую Советский Союз непосредственно пытался, так скажем, реализовать на международной арене. Тем более, ведь вот Руденко перед этим Нюрнбергским процессом, он принимал участие в другом процессе. Это в июне 1945 года, в процессе, так называемом, процессе 16, когда были многие польские политики, которые претендовали на, так скажем, будущее руководство страной, были осуждены. Поэтому эта тема была достаточно все-таки болезненно сложной. Нужно было поставить здесь точку, чтобы получить определенные дивиденды, да, и вообще, собственно говоря, потом спокойно работать с польским вопросом. Он был наиболее сложный послевоенной, наверное, Европе. И вдруг вот такая ситуация. И надо сказать, что еще когда... А советская сторона, когда обвинительный акт подписывался, все страны имели право вносить какие-то изменения в процессе. Это тоже соответствовало уставу трибунала. И вдруг мы предлагаем вместо 925 уже записать 11 тысяч. Почему именно эта цифра? Потому что 13 апреля 43 года немецкое командование заявило о том, что вот было расстреляно 11 тысяч советскими войсками польских офицеров. И мы сразу говорим, вот 11 тысяч, предполагая, что мы докажем эту цифру, и все сойдет, ну, условно говоря, да, и не будет проблем, да. И после того, как было предложение Штамера вызвать, он назвал конкретно трех офицеров, мы категорически были против, Никитченко несколько раз выступал на эту тему, но тем не менее, примерно разъяснения были следующие, что да, мы говорим, что это должно быть принято как доказательство, но, собственно говоря, нигде не написано, что это не может быть, ну, не может в судебном процессе опровергаться. И согласился суд. Единственное, что удалось добиться советской стороне, это вызвать с нашей стороны трех свидетелей. И вот 1 июля 1946 года как раз был допрос. И его называют многие черным днем советской делегации. Потому что было видно явно, что те люди, которые как бы обвинялись в том, что они именно там 547-й полк строитель назывался, хотя это был полк связи, там было это всего там энное количество людей, я не помню точно цифру, но явно, что они не могли, во-первых, провести такие расстрелы, во-вторых, потом их там все захоронить и все остальное. И на самом деле они были там не в это время, когда советская сторона настаивала, что был расстрел, и все остальное. То есть все это выплыло наружу. С нашей стороны было три тоже, свидетеля. Это бывший зам бургомистра Смоленский, который получил за это, так скажем, спасение от виселицы, потому что он сотрудничал с немцами. Был приглашен из Болгарии Марков, который в составе еще немецкой делегации принимал участие. Тогда, вот, когда немцы это все дело раскапывали, и в прямом и переносном смысле, да, это делали, и тогда он выступал, но потом в Болгарии, когда его начали судить, он уже встал на сторону не противоположную, что его заставили подписать, на самом деле было не так, и Прозоровский, это из комиссии Бурденко, да, вот три, но надо сказать, что все это выглядело достаточно неубедительно, но все-таки пошли, условно говоря, навстречу, и было заявлено о том, что и сторона защиты неубедительна. Ну, там действительно был один момент, когда вот фамилия его Арнос, по-моему, да, который был командир вот этой стрелковой, командир почти батальона связи, да, он заявил о том, что как его задали вопрос на суде, как вы узнали об этом? Он говорит, вы знаете, я заметил волка в лесу и пошел за ним, и он меня привел вот к раскопанной норе, где были человеческие тела. Вот, ну, вопрос был задан следующий, а что за волк, что он так мог, какая была там яма, он говорит, там 70 там, до метра, да, он раскопал, ну, где вы таких волков, то есть, на самом деле, не очень убедительно у них все это дело звучало, поэтому суд, учитывая, что ситуация была очень напряженная, а здесь постоянно, каждый день докладывали Вышинскому, Молоту был задействован, все силовики, как бы сейчас сказали, в этом участвовали, там подготовка была гигантская к этому вопросу, ведь готовились 1 июля, там, порядка полутора-двух месяцев все готовили. Готовили вот этих свидетелей с нашей стороны, готовили другие документы и все остальное. Но в протоколах Нюрнбергского процесса эта тема отсутствует, ее нет.
И знаете, еще немножко вернуться назад.
Вернее, простите, Виталий, я оговорился не протокола, конечно, а в решении непосредственно, в обвинительном приговоре.
Здесь вот вопрос задают, а решение по оправдательный вердикт, да, по отношению вот этим к трем человекам, людям, это было единодушно?
Нет. Советская сторона категорически, да, более того.
С точки зрения, еще, может быть, вы дополните вообще, что советская сторона достаточно часто, да, имела особое мнение, по каким вопросам, собственно говоря,
там были расхождения. Там как принималось решение? Если 3 к 1 принималось, да, то решение принималось.
Да, 2 не
принималось. Одна сторона не могла заблокировать.
И здесь вообще вот в регламенте уставе 2-2, если это не касалось приговора, тогда голос председательствующего, это был англичанин, Лорес, он имел решающий. К приговору это отношение имело. К приговору нужно было 3 голоса набирать. Поэтому 3 к 1 вариант проходил, и учитывая, что эта тема была очень болезненна, ведь не только приговор оглашался, но и особое мнение Советского Союза. Судья Илона Никитченко написал такое достаточно большое свое особое мнение. Там было несколько позиций. Первая позиция – это необоснованное оправдание вот этих трех, плюс необоснованный приговор ГЭСу. Мы настаивали на расстреле. И третье – необоснованное решение по военному командованию, по значит, СА, штурмовики ведь тоже были, да, тоже их не признали преступными организациями, да, по Верхмату, и по правительству, по верхушке правительства, да. И, надо сказать, что объяснения были следующие, что это не такое большое количество людей, чтобы их, ну, условно говоря, в индивидуальном порядке не призвать к ответу, да, вот по этим позициям. Но надо сказать радиослушателям, что основные, самые зловещие преступные организации Германии были признаны преступными. Это СД, СС, Гестапо. Ну и партия. Да, и партия. Вот здесь понятие верхушка, значит, нацистской партии, оно несколько, ну, такое размыто, что ли. Речь шла о аппарате, о руководителях и об аппарате. То есть эти люди потом тоже были уже в результате следующих процессов, тоже были осуждены.
Так, ну, вопросов здесь очень много. Давайте мы еще, знаете что, посмотрим, как вели себя немцы. Вообще, на чем была построена защита, я бы так сказал.
Надо сказать, что с самого начала фактически было понятно, что они хотят сказать. Были как бы там две позиции. Ну, первая, это, естественно, попытка свалить на Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Это прослеживалось. Может быть, на начальном этапе в меньшей степени, а на заключительном это уже было. Они делали это все по полной программе.
Включая Геринга?
Конечно.
Он пытался.
Да, и он тоже, да, пытался. Хотя Геринг...
Хотя он был с Гитлером с самых первых дней.
Да, да, конечно. И вторая, это Геринг особо как раз реализовал эту идею о том, что у вас у самих рыльца в пушку. Ага. Поэтому он говорил примерно следующее. Он, кстати говоря, вот есть кадры кинохроники, да, открывается Нюрнбергский процесс, заходит суд и говорит... Сейчас я хочу спросить обвиняемых, признают ли они себя виновными. Ставился микрофон, и все выходили, говорили к этому микрофону. Впоследствии, когда они уже будут говорить с места, здесь выходит, значит, Геринг и начинает читать речь. Ему отключают телефон. Его судья спрашивает, говорит, вы хотите сделать заявление, вы можете это делать по нашему регламенту, только по уставу, только через защитника. Вот. И после этого он несколько раз пытается это сделать. И фактически он начинает об этом говорить активно. И тогда понятна вся линия поведения обвиняемых и защиты только вот в марте месяце, когда начинается допрос обвиняемых. Например, Геринга фактически допрашивали 9 дней. Да, все шло. Сначала он сам там говорил. Он сам защищался, кстати говоря. Когда я был в музее, вот этом, который сейчас открыт 5 лет назад, да, я видел... Да, в Нюрнберге я как раз стоял у этого стульчика, на котором сидел Геринг, когда его допрашивали. Значит, потом был перекрестный допрос, то есть защита и обвинения и так далее. И тогда вот он об этом и говорил, о том, что вот вы меня обвиняете, что я руководитель там германской авиации, что мы там разбомбили города и так далее. Ну, а вы? И приводил примеры. То есть это тоже была в определенном смысле защита. И даже в последнем слове, когда Герингу будет представлено слово, он тоже об этом скажет. Он скажет, что мои аргументы, они же серьезны, они логические, вы должны их воспринять. Но, тем не менее, все-таки та тяжесть обвинений, которая была на них, ну, она, естественно, эти слова просто не воспринимались. И надо сказать, что несколько было таких психологических переломов, что ли, в Нюрнбергском процессе. Я уже упоминал про эти кинофильмы. Ведь на самом деле сначала такие достаточно все были в добродушном настроении, несмотря на то, что они уже там побыли, кто больше, кто меньше, кто там был в мае арестован, кто в июне, например, как Риббентроп в Гамбурге, там уже последнее, в середине июня, там кто-то еще позже, как Кальтербруннер, по-моему. Они были в достаточно нормальном настроении, считали, что все-таки очень сложно доказать, да, их вину. Ну вот кто-то как бы там исполнял приказы, кто-то там, ну, на Гитлера можно свалить. Но вот Джексон, который подготовил специальный фильм, он его планировал показать на самом деле ближе уже к окончанию, да, непосредственно обвинения. Но вынужден был его показать, как он сам говорил, на пятый день непосредственно работы...
Фильм о преступлениях.
Адский. Это было, конечно, достаточно действительно страшно. Это был шок на самом деле. Хотя я думаю, что никто из них на самом деле иллюзий не питал, что там делалось. 14 тысяч было концлагерей. 14 тысяч немецких концлагерей. И естественно, не имели общее представление, может быть, не до деталей, но верхушка однозначно это имела.
Александр, может быть, под конец такая криминальная немножко такая у нас будет концовка. Вы никогда не разбирались, что вот это за странная история с убийством заместителя
Зори, Николая Зори.
Николая Зоря, да. Он как раз, его, значит, убили, да, в гостинице?
Нет, там... его не убили. Все-таки моя точка зрения, что не убили. Это отец, простите, сын Зори, Юрий, да, Николай, да,
считаю. Как-то везде всегда, да, какая-то странная смерть.
Ну, представление, любая смерть, да, рассматривалась.
Нет, это человек, который как раз во время разбора Катынского дела, кстати. Да.
Ну, не совсем Катынского, на самом деле он пострадал как раз по поводу вот этих секретных протоколов. Да, да. Все дело в том, что его обвинили, ну, фактически, в том, что он не досмотрел.
Извините, просто сказать, что он был заместителем.
Нет, он был помощником.
И помощником главного обвинителя.
Главного обвинителя, да, он помощником главного обвинителя был. И вообще протоколы секретно всплыли из-за того, что неожиданно обвинение согласилось к приобщениям, как бы, к делу документов так называемого Гаусса. Это был юрист Риббентропа, который в свое время ездил, летал с Риббентропом в Москву, потом непосредственно был, когда заключался договор непосредственно уже о дружбе 28 сентября в Берлине с Молотовым, да, он все это дело записал и так далее, и дал показания потом. И эти показания, или из-за того, что Зоря не разобрался, может быть, Руденко, он не знал немецкого языка, но тем не менее это дало возможность защитнику Гесса Зейдлу эти вопросы все поднять. И вдруг вот эта тема скрывается. И Зоря почувствовал, по крайней мере, что он в этом деле, насколько я понимаю, виноват. 23 мая он, его вот вызывали в Москву, это я называю день, когда он застрелился. Ну, опять же, я так думаю, да. Да, да, потому что, ну, оснований, наверное, там, ну, достаточно смешная была предложена версия, что чистил оружие, да, перед началом похода непосредственно на заседание трибунала и случайно выстрелил, да. Основания у него были бояться. Вот Полторак, Аркадий, который...
Именно
был все...
вот из-за утечки...
Да, 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 да,
да,
да, да, да, да, он был секретарем непосредственно Нюрнбергского процесса.
Он потом вам написал еще.
Да, да, он на эту тему рассказывал в частных беседах, в частности, я сошлюсь на Лебедеву Наталью Сергеевну, это ее учитель, что Зоря был очень испуган и встревожен этим вызовом в Москву, тем более 23-го непосредственно мая были опубликованы в американских газетах эти секретные протоколы, и в этот день его не стало. Кстати, он был похоронен непосредственно, не вывозился в Лейпциге. В Лейпциге он был похоронен. Да. Это, до конца эта тема не изучена. Вот сын, опять же, который занимался этим вопросом, он считает, что его все-таки застрелили, и он это связывает с Катынским делом. Все-таки он имел отношение действительно к Катынскому делу на этапе подготовки его. Что якобы это тоже одна из ошибок его, но я думаю, что он просто вот решил так свести счеты с жизнью из-за того, что, может быть, он считал, что и по его вине вот эта тема всплыла столь болезненно. Ведь на самом деле была организована целая группа поддержки или рабочая группа еще 5 сентября во главе с Вышинским. Она была создана в Москве. Потом вторую группу создают непосредственно в Нюрнберге. Она провела 30 заседаний. И фактически ведь требования шли фактически каждый день. И Вышинский особенно настаивал, что каждый документ, который касается Советского Союза, должен быть оценен непосредственно Руденко, Покровским его заместителем, на приемлемость. То есть, можем мы эти документы показывать или нет? Если не можем, мы должны сразу договориться. Естественно, этот вариант не прошел, потому что это было просто невозможно. 4000 документов, ну, там всего 10 месяцев и 10 дней длился процесс, 403 заседания, 4000 документов были вот в чистом виде представлены. Не говоря уже, сколько еще было дополнительно, там просто различного рода показания, особенно по делу организации, где там, по-моему, порядка 20 свидетелей только было заслушано. По линии обвиняемых там побольше, и со стороны обвинений, и со стороны защиты особенно очень много, а здесь немного. То есть это были письменные показания, огромное количество документов, и, естественно, не было возможности никакой это оценить.
Александр, спасибо. Я бы, знаете, чем завершил сегодняшнюю нашу беседу? Во-первых, действительно, спасибо за очень интересный, по-моему, да, разговор. Да. Есть еще одна тема. Вы знаете, удивительно, но до сих пор не изданы полностью на русском языке документы Нюрнбергского процесса. Говорят на недостаток средств, да, на недостаток юбилей финансов, победы, юбилей, да, победы. Но я думаю, что и исследователям, да и вообще для истории, конечно, нужно, чтобы все-таки эти документы на русском языке были изданы.
Да, согласен. Я надеюсь, что когда-то это все-таки произойдет.
Ну, а сейчас спасибо. Новости. А мы с вами прощаемся на встрече через неделю.
Программа «Цена победы».